пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Программа «Револьвер», судья Ростислав Ищенко. Услышал я пару последних фраз или предпоследних фраз из вашей беседы в предыдущем часе. И стало мне неимоверно грустно. Значит, я имею в виду фразу, в частности, те, кто не любит нашу страну, пусть уезжают там и живут, где попало. Хотя бы потому, что когда они уезжают и живут, где попало, в нашей стране начинают спрашивать, почему они уехали, они в тюрьме сидят. Это во-первых. Но не это самое важное. Важнее гораздо то, что далеко не все люди не любят нашу страну. Многие любят. Просто точно так же, как есть люди, не обладающие чувством такта и готовые вам в любой момент сказать: «О, как ты сегодня плохо выглядишь, как из гроба достали». Ну, или еще что-нибудь такое же приятное. Что-то там по поводу внешнего вида, одежды или еще чего-нибудь. Значит, точно так же есть люди, которые не обладают чувством политического такта и не понимают, что не всегда своевременно выступать против мейнстрима в политике, против мнения большинства. То есть, в принципе, это полезно и конструктивно, потому что большинство далеко не всегда право. Наоборот. Вот мы с вами где-то там две предыдущие недели разговаривали о демократии. Так вот, это совершенно отвратительное общественное устройство как раз и работает по принципу, как большинство сказало, так и будет. Но большинство судило на смерть Сократа, большинство кричало «распни его по поводу Христа». И таких, кстати, выступлений большинства, в принципе, в истории полно. Да, кстати, и Гитлера тоже избрало большинство. Относительное, конечно, но большинство. То есть большинство очень часто ошибается. И поэтому сдерживающий определенный момент всегда нужен. Но есть моменты, когда лучше молчать, чем говорить, или жевать, чем говорить. Это потому что иногда общество чувствует внешнюю опасность, оно консолидируется против нее и совершенно не желает выслушивать какую-то там критику, пусть даже конструктивную. Так вот, значительная часть людей из тех, которые в таких случаях рассматриваются как враги, они вовсе не враги и совсем не хотят родине зла, наоборот, они считают, что на их стороне правда и истина, а большинство ошибается, его надо поправить. И просто не могут молчать. И, кстати, зачастую проходит там 50-100 лет, а иногда и меньше. Мы начинаем, читая дискуссии того времени, как сейчас, например, читая дискуссии начала 20 века, там, дореволюционные, революционные, послереволюционные, мы спрашиваем, а чего они тут такого говорили, что их высылали, убивали, сажали? Да вроде ничего такого. Сейчас это воспринимается как абсолютная истина, проверенная временем. Но тогда происходила консолидация общества, консолидация большинства вокруг определенной идеи, и все остальное просто отрицалось. И повторяю, для человечества это, в принципе, вообще характерно. Я, кстати, именно об этом сегодня собирался поговорить. То есть о том, что для человечества характерно и для человека отдельно характерно отрицание противоположной точки зрения. Даже не обязательно противоположной, просто несовпадающей точки зрения. Вы можете сказать, что вы ходите на работу или в гости, или еще куда-то по делам, не той дорогой, которой ходит ваш товарищ, и нарваться на длительный спор по поводу того, какая дорога правильна. Итак, от мелочей и до вопросов глобального характера. Причем, пока люди находятся в меньшинстве, они понимают, насколько деструктивно вот этот, деструктивен этот подход. Значит, мы тут большинством решили, и поэтому присоединяйтесь к нам. Как только они сами становятся большинством, они начинают действовать с тех же самых позиций. Классический пример – христианство. Христиане находятся в меньшинстве, живут в языческом мире. Их преследуют, убивают, гонят всего лишь за то, что они исповедуют немножко нестандартную для того времени религию. Все остальные между собой как-то монтируются, а это не монтируется вовсе в представлении языческого мира. И периодически на них устраивают гонения. Они мужественно переносят гонения. В конце концов, христианская религия становится доминирующей. И они тут же забывают, что Христос сказал много званых, но мало призванных. Что он никого не просил загонять человечество в счастье силой. Он говорил, что человек должен сам сделать свой выбор. У него есть право выбора. Он может пойти на сторону света и может пойти на сторону тьмы. Это его выбор, и поэтому он за это несет потом ответственность на страшном суде. Так вот, христиане тут же об этом забывают. И они начинают насаждать веру силой, потому что она же правильная. А раз она правильная, значит, надо немедленно осчастливить всех. Как же допустить, что вот малые си будут не просвещены? А если кто-то еще вступает с ними в дискуссию, и они оказываются недостаточно подготовлены, чтобы эту дискуссию вести, им становится совсем тяжело. Появляется инквизиция, загораются костры. И, кстати, не только в Западной Европе. У нас в конце 15-го, в начале 16 века очень даже активно сжигали еретиков, которые представляли так называемые ересь жидовствующих и выступали против генеральной линии. Хотя в одно время чуть сами не стали генеральной линией. Ну, вернее, не они, а там ответвление в лице нестяжателей. Значит, вот, но в конечном итоге, значит, оказались еретиками. Значит, у нас, правда, костры не горели так долго и не горели в таком масштабе, но тоже было. И в 17 веке у нас Аввакума в Срубе сожгли, и некоторых его коллег тоже. Вот, то есть мы тут большинством приняли решение. А, кстати, Аввакума-то и вовсе преследовали, староверов преследовали по вопросу, который, ну, с точки зрения современного человека, яйца выеденного не стоит. Там, как креститься, посланы ли против Салонь там, значит, этих самых брачующихся водить там, и так далее. Ну, то есть чисто технические какие-то вещи, на которые современный человек вообще и внимания-то не обращает. Не, ну как креститься учат, да, а так вообще-то на все остальное. Там, и, кстати, церковь современная вполне себе спокойно примирилась со староверами и выяснилось, что, в общем-то, нет даже там особого предмета для дискуссий, для противостояния. Что можно и так, и так. А был период очень жестокой борьбы. Изгнаний, казней, заключений тюремных там, и так далее, ущемлений в правах и т.д. и т.п. Опять-таки большинство решило. Большинство решило, что так правильно и будет так. А тот, кто не хочет присоединиться, значит, того мы унасекомим. Значит, чтобы не отказывался идти вместе с нами к счастью. Помните это самое? Соглашайся быть богатым, соглашайся быть счастливым. Значит, ну вот если не согласен, то плохо тебе будет. Значит, причем, повторяю, это работает на любом уровне. От высокого политического и до мелкого бытового. Причем мы даже не замечаем зачастую, как пытаемся, значит, из лучших побуждений давить на людей и в результате получаем, значит, обратную реакцию, то есть создаем себе проблему на пустом месте, создаем конфликт на пустом месте. Ну, там, семейный конфликт еще ладно, может закончиться разводом, там, ну и бог с ним, не ужились и не ужились. Жаль, конечно, но что поделаешь. А политический конфликт может закончиться войной. А начинается он просто с того, что мы тут не договорились. Причем, ладно, еще внешней войной. Тут, понятно, работают государственные интересы. Значит, и они не всегда понятны людям. Потому что масштабы мышления разные совершенно. Вот. Но зачастую такие конфликты заканчиваются гражданскими войнами. Когда в одном и том же обществе брат идет против брата. Это уж совсем обидно. Когда общество уничтожает само себя. Ну да, теоретически на его базе может создаться два или три новых. Вот, но все равно обидно. Вот была себе цивилизация какая-то, общество какое-то, государство какое-то. Потом бац, не помирились, не поделили, гражданская война, раскол, разброд, шатание. Ну хорошо, если так быстро закончилось, а вдруг массовые жертвы? А вдруг после этого там 100 или 200 лет восстанавливаться надо? Неприятно. Но механизм этот работает не просто так. Дело в том, что все, что у нас действует в обыденной жизни, да, это адаптированные к нынешнему времени архетипы, заложенные еще в наших далеких предков, чуть ли не на уровне инстинктов. Начиная от человеческого стада, да, и заканчивая племенем, ну, любыми первыми организациями человеческими, догосударственными, ранее государственными, все они действовали по одному и тому же принципу. То есть необходимо какое-то согласование действий, да? Они тогда еще не знали, что есть такой прогрессивный метод, как демократия, и не могли организовать голосование, особенно в стаде. Поэтому действовало право сильного, право доминирующего самца там, или доминирующей самки, к которому присоединялись все остальные. И для того, чтобы стать доминирующим, значит, надо было, ну, помимо силы и воли, иметь еще и желание. Потому что вы сейчас можете встретить людей сильных, мощных, тренированных, которые, тем не менее, в жизни совершенно безобидны, и мухи не обидят, никого пальцем не тронут, и их там какой-нибудь шпаненок из подворотни еще и побить может. Просто потому, что они не понимают, как это вот взять и применить к человеку силу. Особенно к такому маленькому и слабому. То есть необходим еще определенный характер, внутренний стержень, который толкает человека на попытку установить свою доминацию. И зачастую именно вот эти вот внутренние побуждения, да, оказываются значительно сильнее каких-то внешних данных. То есть первое, значит, человек пытается стать лидером. Но для этого ему надо быть как минимум убежденным в том, что он может это делать лучше других. И убедить в этом других. Потому что, ну, в конце концов, если лидер не устраивает, то племя может его вытолкать. И стая, их же много. Если все вместе набросятся, порвут в клочки. Поэтому необходимо, чтобы с этим лидерством мирились. То есть это лидерство должно быть в результате молчаливо санкционировано большинством. Вот в этот момент у нас начинается большинство. То есть вроде бы создается иерархическая структура, да, власть единицы, власть доминанта. Но она должна быть санкционирована большинством. Пусть молчаливо санкционирована, пусть все просто молча подчиняются. Пусть кто-то там пытается дергаться, значит, его приводят в чувство. Причем приводит в чувство не все общество, приводит в чувство именно доминант. И он доминирует ровно до тех пор, пока количество тех, кого необходимо приводить в чувство, соответствует его возможностям. Только начинает превышать его возможности, значит, даже если каждый из них в отдельности слабее, значит, он оказывается уже не в силах сохранить свое доминирование во всем обществе. И вот эта вот эта структура первобытного стада, да, она хуже значительно заметна на низших ступенях современного общества. Ну, там где-нибудь там в семье, в коллективе рабочем. Есть, проклевываются определенные моменты, да. Значит, часто в семье там люди борются за доминирование, не могут договориться о том, как они будут, значит, взаимодействовать, а постоянно пытаются друг друга подавить. Значит, в коллективе зачастую появляются личности, которые пытаются закрепить за собой лидерство. Значит, вот до этого как-то без лидера жили-жили, а тут сразу становится невозможно, и человек пытается пробиться в лидеры. Значит, и убедить всех, что именно он должен просто лидировать в этом коллективе. Но, повторяю, на этих самых, на нижних этажах общественной структуры это не так заметно. Но чем выше, тем становится заметнее это стремление к инстинктивное стремление к доминированию, которое санкционируется большинством. И вот наш классический пример на нашей с вами памяти, скорее всего, и на памяти человечества, единственный раз существовало государство-гегемон. Ну, то есть гегемоны региональные, там какие-то территориальные существовали и раньше. А в рамках планеты единственный раз на протяжении там, 15 или 20 лет, значит, существовала американская гегемония. Наверное, все-таки 20. Она существовала ровно до тех пор, пока молчаливое большинство согласно было с ней мириться. По разным причинам. У кого-то не было силы спорить, но в основном не было желания. То есть всех устраивало, в принципе. Каждый что-то от этого получал, какие-то свои усилия экономил. И, в принципе, эта гегемония устраивала, даже несмотря на то, что мировой судья и мировой полицейский был не очень порядочен, был коррумпирован, пытался, кстати, играть в одни ворота, продвигать только свои собственные интересы. Тем не менее, в целом это всех устраивало. Значит, до тех пор, пока в связи с огромной ресурсной недостаточностью Соединенные Штаты не начали уже раздевать всех до нитки. И тогда это устраивать перестало. То есть, ну, до тех пор, пока всем хватает, да, на мелкие какие-то прегрешения никто не обращает внимания. Это как в обычной коррупционной системе. До тех пор, пока человек считает взятку оправданной с точки зрения своих интересов, он по этому поводу может возмущаться там, где-то дома на кухне, но, тем не менее, он эти взятки дает и так и живет. Но когда взятка начинает превышать его возможности, и при этом решение вопроса необходимо с точки зрения его жизненных интересов, тогда он сталкивается с ситуацией либо сопротивляться, либо погибнуть. И, как правило, начинается сопротивление. Редко кто соглашается просто тихонечко уйти на дно. Тогда начинается сопротивление. Вот точно так же и на этом самом, на глобальном уровне, тогда началось сопротивление, когда выяснилось, что гегемон уже не отвечает, вернее, гегемония уже не отвечает интересам, пусть и ущемленным, но интересам большинства. И большинство негласно, опять-таки, молча отозвало мандат на гегемонию. И в одно прекрасное утро те же Соединенные Штаты проснулись и обнаружили, что вроде бы формально никто ничего не оспаривал. Им никто не объявлял войну, их военные базы на месте, их союзники на месте, все общественные организации, все глобальные политические структуры как действовали, так и действуют. Везде, где они установили свое доминирование в международных организациях, оно существует. Во всех регионах, где они организовали марионеточные правительства в их государствах, тем они также работают, смотрят в рот Соединенным Штатам и готовы по первому их свистку, значит, становиться в любую позу. А гегемонии больше нет. Потому что есть такие очаги, которые не подвластны гегемону и которые альтернативны гегемону. И несмотря на то, что на первом этапе их было мало, как они говорили, государство-изгой. И даже вначале еще пугали нас, Или вот смотрите, вы же тоже можете стать изгоем, если будете себя так же неправильно вести, как уже начинаете. Но они были, эти очаги. И, соответственно, они демонстрировали таким образом, что можно жить вне территории гегемонии. Можно жить по-другому. И те, кому становилось невозможно уживаться с Соединенными Штатами, опять-таки переходили на другую сторону барьера. Постепенно становилось все больше и больше. Но после того, как Россия и Китай откровенно и открыто выступили, не столько против США, сколько в защиту своих интересов, значит, гегемония посыпалась. Кстати, если механически посчитать, на ее стороне все еще было большинство. По крайней мере, государств. Может быть, не людей на планете. Но людей-то никто не опрашивал, поэтому мы точно знать не можем. А вот государств было большинство. Это показывали все голосования в Генассамблее ООН, где голосуют государства. Они собирали, как правило, собирали большинство. По-моему, чуть ли не единственный случай, где Соединенные Штаты проигрывали, это голосование по, значит, осуждению неонацизма, значит, нацистских и фашистских практик в современном мире. И вот эти резолюции, значит, всегда против голосовали Соединенные Штаты и Украина, по-моему, последние десятилетия. Ну, иногда кто-то еще присоединялся, но в основном два государства. Вот во всех остальных случаях они в основном собирали большинство. То есть формально вроде бы еще большинство было на их стороне. Но доминирование, кстати, в стае уже отсутствовало, потому что ресурсов гегемона уже не хватало на то, чтобы подавлять все очаги сопротивления. То есть абсолютная калька, абсолютная, если перенести взаимоотношения в первобытной стае или даже в современном стадии обезьян, значит, перенести на современную большую политику, значит, абсолютно один к одному. Значит, и, опять-таки, мы можем этим возмущаться, можем с этим соглашаться, но понимать нам это все равно надо, что в любой ситуации, точно так же, как вот доминирующая особь в стаде стремится получить хотя бы молчаливое, желательно даже молчаливое, чтобы меньше выступали, а больше выполняли большинство, точно так же и в политике, даже если нет одного единственного гегемона, то каждое государство, региональный гегемон в своем регионе тоже старается получить такое же исполнительное, но малотребовательное большинство. Значит, у нас есть, кстати, примеры и из жизни Запада на протяжении 45-90 года, когда Соединенные Штаты доминировали в западном мире, остальные подчинялись, и каждую попытку неподчинения они старались более или менее эффективно подавить. У нас есть такие же примеры и из жизни социалистического лагеря, где Советский Союз стремился доминировать, значит, в большей части его доминировал, значит, и каждую попытку сопротивления пытался подавить. В частности, Соединенные Штаты, значит, достаточно бодро зачистили левые движения во Франции и в Италии послевоенные, которые выступали с несколько альтернативных позиций, не совпадающих с их видением дальнейшего развития западного мира, как минимум. Соединенные Штаты достаточно бодро зачистили Деголя, значит, после того, как он не только стал декларировать, но и проводить, значит, курс на вычленение Франции как альтернативные силы в западном мире, не подчиняющийся, а такой же, как Соединенные Штаты, то есть претендующий на свой кусок гегемонии. Ну, дальше продолжим после перерыва. Сейчас у нас новости. Через минут 5 встретимся снова.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
И снова здравствуйте. Ну, остановились мы, кстати, на дисциплинировании западных союзников с Соединенными Штатами. Понятно, что есть примеры альтернативные, в частности, 68-й год Чехословакия. Именно Чехословакия 68-го года, не Венгрия 56-го года и не Польша 80-х. Потому что Венгрия 56-го года, вы в Венгрии, вернее, 56-го года, руководство протестом захватили бывшие нацисты. И это значит, несколько исказило общую картину, значит, с одной стороны, а с другой стороны сделало этот протест как бы попыткой выстроить альтернативную Венгрию уже. Значит, или, по крайней мере, пересмотреть итоги Второй мировой войны. Значит, в Польше солидарность была чисто прозападным профсоюзом. Значит, это тоже в значительной степени это, кстати, оправдывало советское вмешательство, которого, кстати, практически не было, потому что Ярузельский сам разобрался до определенного момента. Вот, поскольку после 1945 года мир был разделен на два лагеря, и по умолчанию, значит, кстати, оба значит, полумировых гегемона, значит, признавали право друг друга наводить в своем лагере, кстати, порядок. Но в этом самом в Чехословакии речь шла о реформах, которые, кстати, продвигала коммунистическая партия. То есть о реформах, которые не предусматривали, значит, переход страны в другой лагерь там, и так далее. Они могли этим закончиться, кстати, потому что там были разные политические силы там, и так далее. Но в целом, значит, речь шла о не об отмене социализма, а о его реформировании. Фактически та же самая перестройка, только на 17 лет раньше. Там или на 18. Может быть, даже на 19, потому что перестройку объявили в 87-м году, там, насколько я помню. К власти Горбачев пришел в 85-м, а перестройку объявил на апрельском пленуме 87-го. То есть здесь, на самом деле, здесь именно нет, не борьба против альтернативных каких-то направлений, не борьба против пятой колонны, да, не борьба против откровенного врага, а здесь именно дисциплинирование своих собственных союзников. Вот, и именно вот, поэтому Чехословакия 68-го года коррелирует, допустим, с попытками, кстати, американцев дисциплинировать Деголя. Не с попытками, а с дисциплинированием американцами Деголя. Вот. То есть ни в одном и в другом случае мы видим ту же структуру, которую потом видим уже в рамках единоличной гегемонии Соединенных Штатов. То есть есть гегемон, да, значит, но тем не менее он опирается на молчаливое признание большинства. И даже если это большинство не очень хочет его признавать, тем не менее это признание, этого признания от них добивается, в том числе репрессивными мерами по отношению там, к особо рьяным непризнавателям. И опять-таки, пока эти меры принимаются по очереди, пока нет общего непризнания, гегемон удерживает гегемонию. Как только непризнание становится общим, значит, Советский Союз теряет социалистическое содружество, которое он потерял раньше, чем распался. Вынужден был распустить и Совет экономической взаимопомощи, и Организацию Варшавского договора. То есть мы видим достаточно интересную систему. И по этой системе, в принципе, организована любая власть в любом обществе, называется она демократической, называется она автократической, монархической, аристократической, олигархической, какой угодно. Но действенная власть всегда организована по одному и тому же принципу. Это управляющий центр, который может состоять там из одного человека, сейчас, как правило, состоит из команды. даже если олицетворяет ее один человек, но осуществляет власть команда, потому что один человек не может, не в состоянии охватить все стороны государственного управления, в том числе и даже важные стороны, да, которые раньше относились к прерогативам одного человека, монарха, диктатора, там, тирана и так далее. Поэтому олицетворять власть может один человек, а, как правило, управляет все равно команда. Относительно небольшая. То есть то же самое, что доминирующий самец в человеческом стаде первоначальном или гегемон в современном, кстати, политическом мире. Потому что, опять-таки, ведь в государстве гегемония, а тоже его реализация его полномочий занимается команда. Один человек не в состоянии этого сделать. Значит, на этом самом, на обычном политическом, стандартном государственном политическом уровне тоже управляет команда. Значит, неважно, каким образом она легитимирует свою власть. Она проводит выборы, значит, она декларирует, что власть от Бога, передает ее по наследству. Значит, она кооптирует достойнейших, как она считает, во власть там, и так далее. Главное, что с этим должно быть согласно большинство управляемых. Пусть молчаливое большинство управляемых. То есть у них могут не спрашивать, они должны быть с этим согласны. То есть они должны быть удовлетворены механизмом, который создала власть и который, собственно, работает и обеспечивает жизнедеятельность государства. Как только происходит перекос, как только удовлетворение исчезает, возникают там жакирии, пугачевские бунты, восстание крестьян в Германии там, или в Великобритании, восстание Уотта Тайлера, вернее, в Англии тогда еще. Или китайские народные восстания, там вообще очень интересно. Там необходимость заботиться о интересах большинства было буквально оформлено законодательно. То есть в Византии единственное, наверное, государство условного Запада, ну, по крайней мере, христианского мира, в котором существовало доктринальное понимание того, что император представляет интересы всей страны. Значит, в России к этому пришел Иван Грозный на уровне доктрины. Он заявлял, что по отношению ко мне все рабы, и князь, и последний холоп. Значит, таким образом уравнивая всех перед верховной властью. Значит, а на уровне, значит, не просто равенства перед властью, а необходимости заботы власти о населении, к этому пришли только со времен Екатерины, наверное, со времен возникновения в России просвещенной монархии. Во многих западных государствах на доктринальном уровне это до сих пор, кстати, никогда не рассматривалось. В Византии на доктринальном уровне это существовало, но законодательно оформлено не было. А в Китае было понятие небесного мандата. То есть если власть прекращает соответствовать интересам большинства, это значит, что у нее отозван небесный мандат. И тогда большинство получает, или народ получает право на ее свержение, а власть теряет легитимность. И, ну, как, иногда доходило до смешного. То есть, по вполне понятным причинам, ну, как было у Бориса Годунова, да, несколько неурожайных лет, и страшный голод. И, в общем, династия Годуновых на этом закончила свое существование. В Китае неоднократно случались крестьянские восстания, причем успешные, которые свергали императорские династии. Это в результате каких-то природных катаклизмов, когда наступал голод. При том, что государство постоянно занималось тем, это, опять-таки, единственное государство древнего мира и средневековое, которое на уровне государственной политики постоянно занималось наполнением амбаров на случай неурожая. То есть оно конкретно не просто, значит, занималось сбором и распределением урожая, чем занимались многие древние государства, сейчас там Египет там, и другие, там, где центральная власть полностью контролировала распределение. центральная власть беспокоилась еще и о том, чтобы создать запасы на случай голода. Причем запасы задавались очень серьезные. Так вот, когда эти запасы внезапно исчерпывались по причине там или стихийных бедствий, там, или там, военного лихолетия и так далее, это служило основанием для народа посчитать, что небесный мандат отозван. И он имеет право восстать и свергнуть императора. Многие восстания были подавлены, но многие восстания оказались успешными. И Китай, наверное, опять-таки единственное государство, в котором крестьянские войны не одна, то есть неоднократно приводили, ну, так называемые крестьянские войны, потому что, опять-таки, это в изложении советской истории это были крестьянские войны, на самом деле, значит, они, как восстания болотников, были значительно более широкими движениями. Вот, но они приводили к успеху и приводили к смене правящей династии. Так вот, это китайская и византийская системы, они ближе всего подошли к пониманию взаимодействия государства и общества, к пониманию роли и места, значит, санкционирования большинством, молчаливым большинством, которое просто нельзя было тогда опросить, не было интернета. Там не было избирательных участков, на которых можно провести голосование. Если бы и можно было бы провести, так считали бы результаты года 2-3. Значит, и как легитимировать эти результаты, потому что, в принципе, их можно было бы и подделать в тех-то условиях. Вот. То есть не было возможности, значит, определить там, статистически волю большинства. Да? Она определялась по умолчанию, именно молчаливым большинством. Пока большинство согласно, оно не бунтует. Значит, если возникают какие-то проблемы, начинаются петиции вначале. И вот здесь вот власть очень четко должна была понимать, на каком уровне количество петиций начинает свидетельствовать о неблагополучии. И когда надо заниматься, значит, либо совершенствованием законодательства, реформами, либо надзиранием за исполнением существующего законодательства, то есть над дисциплинированием бюрократии государственной. Если всего этого не происходило, то, соответственно, кстати, происходил бунт. И, собственно, отсюда же потом у просветителей появилась идея общественного договора как санкционирование обществом действий власти. Потом она выродилась в идею Конституции. Но идея Конституции – идея чисто бюрократическая. И она сама по себе не работает. Потому что Конституцию можно менять. Даже если вы запишете в Конституцию первой же строкой ее неизменность и вечность, все равно через какое-то время развитие событий потребует от вас внесения корректив. Ну, вот американцы стали вносить поправки в Конституцию. Поправку можно внести, потом поправку можно отменить, потом поправку можно опять внести. Там. В других странах просто Конституции пересматриваются. Несмотря на то, что некоторые, значит, стремясь к стабильности, писали, что Конституция является неизменной или полностью пытались максимально затруднить внесение изменений в Конституцию. Но либо последующие поколения просто плевали на эти запреты и там проводили референдум как высшую форму народовластия для того, чтобы изменить Конституцию, или для того, чтобы дать согласие на изменение Конституции голосованием в парламенте. Либо, если уж совсем никаких не было возможностей, то тогда такая неизменная закостеневшая форма государственного управления приводило, опять-таки, к бунту, мятежу, революции и к насильственной смене конституционных основ государственности. То есть писанный закон все равно не является вечным. Он все равно изменяется, трансформируется. Поэтому отцы современной демократии, британцы, очень практичные и прагматичные люди, вообще не писали Конституцию. Есть свод законов, которые, значит, действуют на основании прецедентного права, есть традиция, которая может меняться, но в целом действует. И на основании вот этих законов, традиций там, и так далее, которые все вместе могут свести только, значит, крайне высококвалифицированные адвокаты, на основании этого, всего этого действует британское государство. То есть фактически действует по прецеденту. И за счет этого получает дополнительную гибкость. Потому что, во-первых, она может переносить центр тяжести управления с одной структуры на другую. Центром тяжести может быть монарх, центром тяжести может быть правительство с премьером во главе, но центром тяжести может быть и парламент. Они существовали периоды чисто парламентского правления. Вот. Во-вторых, прецедентное применение законов, да, позволяет на основании очередного прецедента просто изменять, значит, соответствующие правовые основы. То есть до сих пор действовал один прецедент, а вот сегодня суд признал, что вы, кстати, правильное решение приняли, и действует уже другой прецедент. Или вообще там суда не было, а какой-то из органов власти принял решение, на основании того, что это решение никем не оспаривалось, значит, оно стало прецедентным, и на его основе, значит, дальше продолжает работать и функционировать весь государственный аппарат. То есть, повторяю, при вроде бы очень жесткой системе структурированной, британская система обладает одновременно огромной гибкостью и адаптивностью. Значительно, кстати, больше, чем американская система, которая почти калькировала британскую. То есть там Вашингтону даже предлагали стать королем. Он отказался, поэтому стали избирать президента. Но пытались практически создать у себя ту же систему, что и британская. Они даже эту самую военную форму скалькировали с британской, только цвета переставили. У британцев были красные мундиры. Это синие обшлага, там, и воротники, а американцы сделали синие мундиры, красные обшлага и воротники. А политическую систему попытались сделать точно такую же, но у них появилась писанная конституция, значит, у них появились своды законов соответствующие там, и несмотря на то, что, опять-таки, американская система тоже достаточно гибкая, значит, и весьма адаптивная, тем не менее, она по своей адаптивности уступает британской, хотя британцев принято считать там традиционалистами, костными людьми, значит, которые, значит, не отступают от своих традиций столетиями. Тем не менее, если вы посмотрите на их политические действия, то успешность именно британской политики на протяжении многих столетий, потому что, ну, вроде бы маленькая страна, не, без больших каких-то там богатств, значит, она во многом определяется как раз адаптивными качествами их политической системы, которая изменчива и достаточно, кстати, эффективно применяется к любым изменениям внешним и внутренним. И тезис по поводу постоянных интересов, да, у Британии нет постоянных союзников, у Британии есть постоянные интересы. Он ведь тоже в значительной степени опирается на необходимость сохранения консенсуса внутри британского общества. Если вы проследите британскую политику, ну, где-то со времен там, века 16-го, вот с Тюдоров примерно, когда она, собственно, становится вначале чисто английской, а потом уже британской, когда исчезают владения на континенте, значит, британская политика прекращает быть континентальной, становится чисто островной, значит, то есть классической британской политикой. Вот, если вы посмотрели на то, как действует это британское государство, то его действия всегда направлены на то, чтобы за счет окружающего мира создавать внутри Британии условия для консенсуса, то есть подкармливать низшие классы, создавать условия для личностного роста, так называемые социальные лифты, за счет возможности сделать карьеру в колониях. То есть кто попало, не может стать генералом в Англии. Но кто попало, может стать генералом в колониях. Кому попало, трудно разбогатеть в Англии, его просто не примут в определенное общество. Но он может разбогатеть в колониях и уже вернувшись в Англию, войти в то общество, в которое он не был бы принят иначе. И так далее. Естественно, это происходит за счет жесточайшей эксплуатации небританцев. То есть разделение очень четкое на своих и чужих. У нас часто говорят, фашизм придуман в этом самом в Англии, там, или нацизм придуман в Англии. Ну, никто особенно не придумывал, просто они четко делили своих, да, тех, кому государство обязано, на кого оно опирается, да, вот это вот наша стая, или наше стадо, наше племя, а там все чужаки. Между своими бананы надо делить, у чужих их надо отбирать, чтобы делить между своими. И вот раз государство эффективно отбирает бананы у чужих и делит их между своими, значит, оно эффективное государство, значит, мы им довольны и поддерживаем его. И, повторяю, вот этот вот тезис о неизменных интересах и изменчивых друзьях, да, друзья меняются, союзники меняются, интересы остаются, он как раз и иллюстрирует это, почему меняются союзники. Потому что государственный интерес остается один. Обеспечение интересов своих подданных за счет чужих. И в тот момент, когда союзник начинает понимать, что его интересами пренебрегают и начинает задавать вопросы, он переходит в разряд противников. И против него используется уже новый союзник. И опять-таки, такое в британской истории происходило не просто неоднократно, а такое происходило буквально постоянно, раз за разом. То есть классическая история Великобритании – это когда страна сама даже может не воевать. Она просто нанимает на континенте какое-нибудь государство за субсидию, которое воюет за ее интересы. Опять-таки, свои подданные не отправляются на фронт, не гибнут. Они в худшем случае едут в колонии, где, конечно, можно и умереть, значит, а можно и погибнуть от рук каких-то там местных дикарей. Но зато можно очень хорошо заработать. То есть каждый, кто вернулся, становится богатым, а возвращается большинство. И за счет этого поддерживается внутриполитический консенсус. За счет этого власть всегда вроде бы как удовлетворяет потребности общества. И только распад колониальной империи и слабые успехи по сравнению с Соединенными Штатами на неоколониальном уровне внесли некоторые разброды шатания в британскую систему. Но сейчас англичане пытаются опять вернуться. Опять вернуться к тому самому, к тому же самому состоянию, которое было у них до середины 20 века, то есть в новых условиях создать новую систему, которая позволит им сохранять внутреннюю стабильность за счет интересов внешних игроков, за счет интересов окружающего мира. Причем в данной ситуации там нас часто говорят, что там американцы им там что-то передали на аутсорсинг там, и так далее, но Британия не сентиментальна. Американцы для них не братья. Американцы могут сентиментально относиться к англичанам, англичане нет. Если им удастся ограбить американцев, они их ограбят с таким же точно удовольствием, как грабили каких-нибудь там австралийских аборигенов там, или индусов, которые вымирали миллионами ради того, чтобы британские подданные жили хорошо. Спасибо. Новости. До новых встреч.